Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Кремле назвали дело полковника Захарченко красочным примером борьбы с коррупцией. СМИ сообщили об отставке Владимира Маркина. В Туркмении приняли новую конституцию. Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила ввести новый вид уголовной ответственности. Глава футбольной ассоциации Словении Александр Чеферин стал новым президентом УЕФА вместо Мишеля Платини. Правительство выделило более 3 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Стопхам предлагает штрафовать мотоциклистов за езду между рядами. Ну и об этом подробнее спустя несколько секунд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле назвали дело полковника Захарченко красочным примером борьбы с коррупцией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речи об отставках в руководстве МВД после задержания полковника антикоррупционного главка Дмитрия Захарченко не идет. В Кремле считают, что дело Захарченко подтверждает последовательную работу по борьбе с коррупцией. Об этом Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».
По поводу обысков у полковника Дмитрия Захарченко и изъятия у него 9 миллиардов рублей, его обвиняют в получении взятки. Скажите, не видит ли в Кремле системную проблему в МВД и не последует ли отставки в руководстве министерства?
До завершения следственных действий давать какие-то оценки невозможно, трудно. Мы знаем, что последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией. Собственно, этот случай весьма поражающий своими объемами. Это очень красочное тому подтверждение. Мы знаем, что само Министерство внутренних дел предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенаправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется. Работа продолжительная по времени, не стоит ждать, и невозможно ждать каких-то сиюминутных результатов. Эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем. Насколько мне известно, какой-либо речи ни о каких отставках не идет, да и сначала, наверное, нужно, еще раз повторяю, дождаться результатов следствия перед тем, как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае необходим суд.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, напомню, в Рио начальник управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко был арестован в субботу, 10 сентября, по решению Пресненского суда Москвы. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Сейчас с нами на связи юрист, специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
В Кремле полагают, что вот дело Захарченко – это такой кумулятивный эффект последовательной антикоррупционной деятельности. Как вы оцениваете происходящее?
Ну, я думаю, что это просто бред в системе, поскольку управление Т, непосредственно Захарченко, он и должен был заниматься тем, что бороться с коррупцией. И непосредственно его отдел осуществлял как раз борьбу там в банковской сфере, в бюджетной сфере. И этого человека, я думаю, никто не ожидал, что при обыске у него найдут такое количество денег, и что он действительно на такую широкую ногу живет, хотя внешне об этом никто никак не знал. Поэтому я думаю, что это воля случая, просто случайность, чем нежели какая-то система.
Мы так давно живем в Российской Федерации, что в случайности уже не верим, поэтому рассматриваем различные варианты, что Захарченко имеет дело к общаку, что Захарченко стал результатом, я не знаю, вот той самой кропотливой работы, вследствие которой сначала занимались врачами, учителями, после этого шли выше, 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 выше и выше, и доросли до целого полковника с миллионами долларов в виде кэша в его собственной квартире. Вы этот вариант вообще не рассматриваете?
Ну, я думаю, что деньги в действительности, может быть, частично только его, а остальное это в рамках какой-то схемы. Деньги участвовали, работали в обороте, поскольку человек, который работает столько лет в данной структуре, ну, на мой взгляд, ему глупо держать дома такое количество денег. Это были просто операционные деньги в рамках, может быть, какого-то одного заказа, которые должны были двигаться куда-то дальше. Следствие, я думаю, установит фактическое происхождение и дальнейшее движение этих денег.
Ну, тогда, как это, по коррупции был нанесен мощнейший удар в результате того, что эти операционные деньги были изъяты.
Конечно, это деньги каких-то, видимо, нечистых на руку предпринимателей, возможно, банков, возможно, это транзит какой-то за границу, да, поскольку деньги в большей части находились в валюте, и в валюте находились, как сегодня оказалось, на расчетных счетах. Скорее всего, эти деньги оперировались, получались в Москве, в дальнейшем переводились каким-то образом за границу, и за границей распределялись. Тот самый отток капитала из России, он происходит, увы, именно в частности такими случаями, такими возможностями.
Можно ли говорить о том, что действительно как-то ударили по рукам коррупционерам в Российской Федерации в результате проведения этой операции? Потому что, ну, 120 миллионов кэшем в квартире плюс 30 миллионов евро на счетах в европейских банках, ну, это получается солидная сумма, нет?
Ну, я думаю, что это капля в море по сравнению, если мы возьмем в целом отток тоже капитала из России или теневую экономику в России, то это лишь единичный случай, просто он в довольно большом масштабе в конкретной цифре. Но с точки зрения в целом теневой экономики и всего происходящего внутри системы, я думаю, что это капля в море и больше, опять же, случайности, нежели какое-то правило, поскольку, опять же, а перед выборами, я думаю, вряд ли бы стали такую ситуацию раздувать, если бы она произошла как-то запланированно.
Предложу вам другую метафору, не капля в море, например, а ниточка, потянув за которую, можно будет вытянуть еще что-то покрупнее, или в этом вы сомневаетесь?
Нет, я думаю, что, учитывая то, что руководитель данной службы прошлый, он тоже находится сейчас в тюрьме, его заместитель выпрыгнул из окна из Следственного комитета, с 6-го этажа и разбился. Я думаю, что вряд ли будет продолжение какой-то истории. Просто конкретного человека осудят на конкретный срок, а деньги примут в счет государства.
Спасибо. Спасибо. Это был юрист, специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Средства массовой информации сегодня сообщили об отставке Владимира Маркина. Генерал-майор юстиции Владимир Маркин уходит с должности официального представителя Следственного комитета России из-за достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего. Об этом сегодня сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники. Телеканал отмечает, срок полномочий Маркина на этой должности продлеваться не будет. В ноябре 2016 года генерал-майору юстиции исполняется 60 лет. Источник ТАСС, в свою очередь, заявил, что будущая работа Маркина никак не будет связана с нынешней сферой деятельности. Он получит другое предложение, где сможет решать не менее масштабные, а ответственные задачи, рассказал собеседник агентства. Ну и официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин после ухода из СКР может занять должность заместителя гендиректора Русгидро по связям с общественностью и органом власти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой уже на свои источники в топливно-энергетическом комплексе. Напомню, сегодня нашей радиостанции удалось связаться с Владимиром Маркиным и задавался вопрос напрямую, эта информация подтверждается или вы можете ее опровергнуть, на что Владимир Маркин сказал довольно коротко: «Я это не комментирую». Собственно, на этом общение с Владимиром Маркиным и было прекращено. Ну и сегодня информация о том, что Владимир Маркин может уйти со своей должности, поступала с самого утра. Много было вопросов, и только сейчас все это проясняется. Судя по всему, да, действительно, он уходит с поста или с должности официального представителя Следственного комитета и переходит в Русгидро.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Туркмении приняли новую конституцию. Парламент Туркмении принял новую конституцию государства единогласно. А президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал этот закон. Об этом сообщается на сайте парламента. Конституция отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом и увеличивает срок президентских полномочий с 5 до 7 лет. Принятие новой конституции Туркменистана знаменует собой новый этап социально-экономического и духовного развития страны. Новая конституция Туркменистана разработана с учетом международного законотворческого опыта на основе признанных норм международного права, заявил Бердымухамедов. Прежняя конституция, которая была принята в сентябре 2008 года, устанавливала ограничение от 40 до 70 лет для кандидатов в президенты Туркмении. В новом документе норма не старше 70 лет уже отсутствует. Сейчас с нами на связи политолог, специалист по Центральной Азии Юрий Солозобов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Михайлович, что мешает в Туркмении принять конституцию, согласно которой глава государства будет избираться уже пожизненно? Мне кажется, это было бы честнее, нет?
Ну, в принципе, так и произошло. Эта конституция открывает дорогу для Бердымухамедова пожизненно переизбираться до тех пор, пока он будет желание осуществлять эту функцию. Было ограничение 5 лет, было ограничение по возрасту. Они были введены после смерти Туркменбаши. Теперь эти косметические поправки сняты. Это основной смысл конституционных реформ. Ничто не мешает стать Бердымухамедову конституционным монархом или республиканским монархом, поскольку монархии нет, а есть вот республиканская форма правления. Но, как и Деголь, вот он будет таким лидером нации. Сейчас это самый модный вариант для всех стран Центральной Азии. Вот такое пожизненное правление нынешнего правителя.
Хорошо, на всякий случай уточню. А зачем вообще тогда оставлять институт выборов? Кто-то давит на страны Центральной Азии, чтобы этот институт сохранялся или как?
Если на зарубежные инвестиции для, например, Туркмении, это очень важный момент. Два самых важных форума, это форум по нефти и газу проводится. И от получения новых технологий, в том числе из Запада, очень важно валютное поступление для страны. Поэтому нужно иметь такой определенный респектабельный имидж, не превращаться там в откровенную тиранию, а соблюдать демократический политес. Вот это внешний лоск о наличии сената, двухпалатного парламента, наличие выборной системы, наличие титула президента, вот делает эту страну рукопожатной.
Все-таки хочется уточнить, потому что с представителями Аравийского полуострова, ну как-то с монархиями, получается найти общий язык. Почему страны Центральной Азии до сих пор не признают, например, близкими по духу и цивилизационно тем же арабам?
Знаете, дело в том, что страны Средней Азии и Казахстана, как они раньше назывались, советской науки, это было правильно, являются определенным замкнутым историческим геокультурным анклавом. Турция является для них ближайшим ориентиром. Вот, например, мало кто знает, что в внешней торговле Туркменистана большую роль играют турецкие фирмы. Им даются квоты на продажи углеводородов, на строительные подряды. Только из-за того, что Туркмения – это страна туркмен, турок. Вот. И это чисто такая этническая близость создает и преференции для внешней торговли, и для политики. А что касается Туркмении, это страна с малочисленным населением, с богатыми ресурсами, и вполне сознательно взяла путь на изоляционизм, чтобы ее не могли подвергнуть внешней экспансии силы. Кроме того, там очень сильное влияние Китая. Я думаю, что это два фактора. Желание отгородиться от остального мира и ориентация на большого желтого брата будут являться гарантиями стабильности политическо-экономической системы Туркменистана в ближайшее время.
Вот те изменения, которые приняты, можно считать уже окончательными, или полагаете, все-таки Гурбангулы Бердымухамедов будет и дальше под себя как-то конституцию подгонять?
Ну, как правило, в таких случаях готовится пакетные изменения конституционной реформы, меняются декоративные еще какие-то дополнительные статьи. В случае туркменском примерно четверть статей конституции обновлено. Обе палаты проголосовали единодушно. Сегодня президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал эту конституцию. Я думаю, на этом конституционный этап на ближайшее время будет закончен.
Теперь нужно написать новую рухнаму?
Я думаю, это совершенно не обязательно, потому что я хорошо знаком с деятельностью бывшего Туркменбаши. Я считаю, что он во многом сознательно эпатировал международное сообщество, изображая такого отвязного правителя, строил зоопарки для пингвинов в пустыне и так далее. Ну, зачем связываться с каким-то там не совсем крепким в уме правителем, это вот давало определенную дистанцию на первых годах независимости. Сейчас уже экономические и политические связи отлажены, и таких эпатажных вариантов развития политической системы, я думаю, не будет в Туркмении.
Что касается Российской Федерации и связей Туркменистана с Россией, это как-то вот произошедшие изменения влияют на наши отношения или нет?
Пока нет, мы, к сожалению, достаточно слабо там представлены. У нас большой конфликт был по газовым проблемам, по невыполненным обязательствам по строительству Прикаспийского газопровода. Тем не менее, есть у нас хороший канал связи, это Валентина Матвиенко. Она имеет неплохие личные отношения, что очень важно в таких вот централизационных государствах. И у нас осуществляем ряд строительных проектов. Я считаю, что Российская Федерация должна поддерживать абсолютно нормальные рабочие отношения с нынешним Ашхабадом. Потому что это очень важный военно-стратегический партнер. Это наш участник переговоров по разделу богатств Каспийского моря, по обеспечению безопасности в важном для нас регионе. И мы не можем не испытывать такого пренебрежения, ни каких-то вот злорадства по поводу наших соседей. Надо воспринимать такими, как они есть. Надо остаться на позициях здравого смысла, политического реализма.
Спасибо. Это был политолог, специалист по Центральной Азии Юрий Солозобов.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила ввести новый вид уголовной ответственности. Уполномоченный по правам человека в России считает необходимым разработать законопроект о введении в Уголовный кодекс Российской Федерации уголовного проступка как нового вида ответственности. Об этом омбудсмен заявила в интервью агентству городских новостей «Москва». Я процитирую. «Сегодня у нас нет переходного состояния от административного правонарушения к уголовному. Мне кажется, что эта ситуация заслуживает разработки нового законопроекта об уголовном проступке, то есть таком деянии, которое выше по своей степени опасности административного правонарушения, но ниже уголовно наказуемого, порождающего судимость», отметила Москалькова. По ее словам, введение нового вида ответственности позволит человеку понести заслуженное наказание за уголовный проступок, но судимость как последствие такого наказания не будет преследовать человека по жизни, что может сделать его быстрее адаптируемым к жизни после исполнения наказания. Омбудсмен предложила ввести в категорию уголовного проступка преступные действия небольшой тяжести, такие как мелкое хулиганство и кража. На сегодняшний день, это еще одна цитата, это идея, которая требует более глубокой проработки, но к этой категории можно отнести преступление небольшой тяжести. Хулиганство, части 1, простую кражу. Как правило, это преступление, за которое уголовным кодексом предусмотрено наказание, не превышающее срок 3 лет лишения свободы, заключил Татьяна Москалькова. В Госдуме раскритиковали идею Москальковой ввести новый вид уголовной ответственности. В интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрий Синельчиков выступил против такого нововведения.
Мне она не нравится, потому что мы окончательно запутаемся. У нас и так уже множество всяких дифференциаций в Уголовном кодексе. Тяжкие, особо тяжкие, не тяжкие. Вот, много всяких дифференциаций. Есть у нас административный кодекс, где сказано, что существуют административные правонарушения, административные проступки. Мы еще какую-то дополнительную категорию хотим ввести. Это ничего не дает совершенно. Это только запутывает. И все, и людей, и правоохранителей.
А какие преступления могли бы относиться вот к этому уголовному проступку?
Видимо, предполагаются малозначительные. Я предполагаю, что это такие, как мелкие кражи. Я не видел законопроекта. Видимо, может быть, там есть не законопроекты, а предложения письменных. А, видимо, это те, за которые сейчас назначается наказание без лишения свободы или, может быть, до 1 года лишения свободы. То есть мелкие кражи, это какие-то там мелкие хищения, не только кражи, скажем, там, мошенничество. Конечно, разбой не отнесешь, даже если мелкие.
Москалькова говорит, что в данный момент нет зафиксированного переходного состояния от административного правонарушения к уголовному. Вы с этим согласны?
Да нет, ну как нет. Все определено достаточно четко, где административный проступок, а где уголовный. Ну, иногда возникают споры, но это крайне редкие ситуации. Нет, это неверно.
В этом вопросе пока доработки не нужны.
Я думаю, не нужно. Это излишество явное. Это, ну, кое-где в некоторых странах существует, да, вот такая штука. Но она ничего не дает. Это не нужно. Это никак не не будет способствовать ни борьбе с правонарушениями преступности и никак не будет способствовать укреплению законности в этой сфере. Это просто лишняя такая надстройка, от которой будет разбухать наше законодательство и больше ничего.
Это было мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрия Синельчикова. И сейчас с нами на связи адвокат Вера Ефремова. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Госдуме пока с подозрением относятся к инициативе Татьяны Москальковой. А что скажете вы, как защитник?
Смотрите, но несмотря на то, что да, я выполняю функцию защиты, так скажем, осужденных, но я также не понимаю, то есть данного нововведения ответственности, такого как уголовный проступок, вот, поскольку, ну, как вот описано и сказано, собственно, Татьяны Москалевой, она это обуславливает тем, что граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, не могут приспособиться к жизни ввиду наличия у них судимости. Поэтому давайте, мол, сделаем не уголовную ответственность, да, а сделаем уголовный проступок. А, соответственно, уголовный проступок, он что за собой повлечет? Он повлечет то, что судимости не будет, лишение свободы предусмотрено также не будет, вот как, собственно, в примере с Казахстаном. Там действительно в уголовном кодексе уголовным проступком признается, значит, совершенное виновное деяние, которое не представляет собой большой, да, общественной опасности, и, значит, предусмотрено только такой вид наказания, как штраф, исправительные работы, и самое, так скажем, суровое является арестом. Вот. Во-первых, у нас в России арестных домов-то нету, собственно, и не исполняется, так скажем, те решения, они не принимаются в этом ключе, негде арестованных, собственно, держать. Вот, поэтому я не считаю, что для того, чтобы, так скажем, решить вопрос ресоциализации осужденных, нам необходимо вводить такое понятие, как уголовный проступок. Вот, я считаю, что ресоциализация осужденных, ну, она должна, так скажем, ну, помочь осужденным приспособиться к жизни. И это комплекс мер, который должно разработать государство, так скажем, и, ну, и решить этот вопрос.
Вера, ну, давайте честно. У нас система исполнения наказания, она такая, какая есть. И, увы и ах, в Российской Федерации зачастую именно в местах заключения перековывают людей, делая из них рецидивистов. Но там плохо перевоспитывают, скорее перевоспитывают в обратную сторону. Так, может быть, вот для нас сегодняшних такая мера действительно была бы полезна?
Я не думаю, что это может стать полезным, потому что, по сути, идет речь о декриминализации ряда преступлений. Да. Вот, например, таких, как там кража, либо...
Мелкое хулиганство.
Да, мелкое хулиганство и так далее. Но это что приведет? Это к тому приведет, что у нас появится только больше преступлений, и это обесценит жизнь и права и свободы других людей. Вот и все. Поэтому я считаю, что нельзя, ну, в нашей стране это вводить.
Хорошо. Если рассматривать вообще как некий вектор развития нашей исправительной системы, то вы полагаете, гуманизация это не наш путь?
Ну, это, конечно же, это наш путь, но просто я считаю, что лучше разработать, так скажем, ну, хороший комплекс духовно-нравственных, правовых, организационных, там, воспитательных и иных мер воздействия на осужденных, который поможет им, так скажем, вернуться к жизни в обществе и приспособиться в дальнейшем, нежели вот декриминализировать эти преступления.
То есть, несмотря на то, что вы адвокат, вам эта идея не нравится, потому что вы скорее готовы защищать права пострадавших в результате подобных преступлений, да, таких как кража и мелкое хулиганство, о которых говорила Татьяна Москалькова. Хорошо. Принимается. Это была адвокат Вера Ефремова, которой тоже идея Татьяны Москальковой пока не очень по душе. Сейчас новости, после этого продолжим.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Глава футбольной ассоциации Словении Александр Чеферин стал новым президентом УЕФА вместо Мишеля Платини. За его кандидатуру на внеочередном конгрессе организации в Афинах проголосовали 42 представителя национальных ассоциаций. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА. Его конкурент, президент Федерации футбола Нидерландов, набрал 13 голосов. «Демократия восторжествовала. Я рад, что мне дали провести эту предвыборную кампанию, которая позволила мне узнать много интересного и полезного. Хочу сказать, что отныне буду полностью поддерживать Александра». Приводит ТАСС слова Михаэля ван Прага. Это тот самый представитель Нидерландов, который был его конкурентом. Сейчас с нами на связи экс-руководитель пресс-службы Российского футбольного союза, футбольный эксперт Андрей Малосолов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
здравствуйте.
Андрей Владимирович, кто это? Нам, конечно же, хочется понять, кто теперь стал новым главой УЕФА.
Это толковый, молодой, спортивный юрист. У нас вот, если там привести кому-то, ну, какую-то аналогию, то у нас есть такие, вот, например, Михаил Прокопец, Юрий Зайцев, там, Денис Рогачев, такие достаточно известные юристы, которые сделали себе имя на защите интересов спортсменов, да и конкретно футболистов. Вот, Александр Чиферин был, в общем-то, не очень широко известным специалистом. Он входил в правление двух клубов, в том числе был на руководящей должности в «Олимпии» Любляна. Это клуб, ну, один из лидеров славянского чемпионата. И 2 года возглавлял Федерацию футбола Словении. В общем-то, нельзя сказать, что он отличился чем-то таким вот прям уж ах. Но, тем не менее, в общем-то, когда вот он, так сказать, баллотировался в президенты УЕФА, то представил интересную программу, и в том числе основой этой программы была попытка отменить вот это решение, да, по Лиге чемпионов, которое бы не по спортивному интересу увеличивало представительство богатых стран Англии, Германии, Испании, Италии в Лиге чемпионов до 6 команд, вне зависимости от их спортивных результатов. Да, в результате страдали бы команды Восточной Европы, команды, которые, в общем-то, не входят в эту большую четверку-пятерку, и, конечно же, наши команды. Вот, поэтому, насколько я понимаю, Российский футбольный союз однозначно и твердо высказал свою позицию. Некоторое время назад он поддерживал Чиферина, а не Ван Прага, голландца, который довольно-таки пожилой, и, во-вторых, еще к тому же он вот как раз был на стороне богатых клубов. И сейчас мы можем оказаться в числе тех, кому отношение будет чуть более лояльным, чем к другим. Это во-первых. Во-вторых, конечно, безусловно, если Чиферин будет исследовать свои логики и отстаивать свои идеалы предвыборного толка, то, безусловно, он не допустит вот этого расслоения на богатых и бедных, на первосортных и второсортных. И принцип спортивности, да, в представительстве в Лиге чемпионов будет сохранено.
То есть Чиферин наш парень, ну, то есть по-хорошему, если так рассуждать, то он скорее ближе в своих позициях Российской Федерации, российскому футболу, нежели представителям крупных футбольных держав, таких как Германия, Франция, Англия и прочее.
Ну, надо понимать, что когда люди заходят на такой пост, конечно же, они, безусловно, теряют некий национальный оттенок, там, да, свою даже, возможно, там, славянскую историю, будут работать на систему, которая и без того, в общем-то, достаточно эффективна, и УЕФА, как мы знаем, очень богатая организация, доходы ей фантастически приносят проведение, конечно, матчей Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и Лиги Европы. Вот. Но все-таки отстроенная система, она и так будет работать. Главное ее настроить таким образом, чтобы она сохраняла вот эту вот спортивную преемственность и, конечно же, не ударялась в политику.
Последнее уточнение, просто мы привыкли рассуждать о крупных спортивных организациях, как о таких уже политических, по сути. Как он победил тогда?
Я не знаю, как он победил. Вообще, честно говоря, знаете, вот тот самый вариант, когда выборы Чиферина вот, прошли как-то вот тихо, так оп, и Чиферин. И на самом деле мы видим, да, и в том числе на примере ФИФА, где-то победил Джани Инфантино, такой в хорошем смысле серый чиновник, да, не выделяющийся ничем таким особенным. Так и здесь, в общем-то, побеждает малоизвестный технический специалист, который, ну, был симпатичен именно тем странам, и они за него, очевидно, и проголосовали, которые не хотели вот этого футбольного расслоения. То есть здесь победила не материальная точка зрения, а достаточно рациональная и именно спортивная. Как дальше себя поведет Чиферин, мы посмотрим. Вот 2,5 года у него есть для того, чтобы показать, насколько он последователен в своих обещаниях. Вот, но и этот, надо признать, срок довольно-таки тоже довольно-таки маленький. Поэтому здесь, конечно, сейчас развернется достаточно серьезная борьба между лоббистскими группировками европейского футбола за зоны влияния. Ну, вот, мне кажется, мы получили, тем не менее, благодаря этому выбору, достаточно интересную интригу. Что касается, кстати, оценок, я общался с представителями, с моими коллегами из Российского футбольного союза. Насколько я знаю, наши поддерживали с Чиферином давно, в общем, такие профессиональные и дружеские контакты. Отношения, да. И это были очень позитивные отношения. То есть о нем отзываются очень хорошо.
Спасибо. Это был экс-руководитель пресс-службы Российского футбольного союза, футбольный эксперт Андрей Малосолов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство выделило более 3 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Постановление о выделении бюджетных ассигнований в размере 3 миллиарда 300 миллионов рублей на поддержку российских производителей автомобильной техники подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина. Постановлением, подписанным Минпромторгу России, направляются бюджетные ассигнования в размере 3 миллиарда 300 миллионов рублей для предоставления в 2016 году субсидий с федерального бюджета российским организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение технических характеристик, омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам, говорится в пояснении к документу. Сейчас с нами на связи заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
3 миллиарда 300 миллионов – деньги как будто бы приличные для нашего автопрома. На что конкретно они должны пойти?
Вы знаете, я думаю, что они должны конкретно пойти на компенсацию таможенных пошлин и на обеспечение, собственно, экспорта российской автотехники, произведенной в России, за границу.
Я правильно понимаю, что мы доплачиваем за то, чтобы наш автопром держался в этих непростых условиях?
Ну, в общем, да. Но мы не то чтобы платим, мы просто упрощаем режим экспорта продукции, произведенной в Россию, в третьи страны.
Ну, вы сами сказали, что нужны компенсации таможенных пошлин. Что имеется в виду? На ввоз каких-то комплектующих или, наоборот, для того, чтобы вывести наши автомобили и продавать
на... Для того, чтобы вывести наши автомобили, поскольку у нас существуют пошлины не только на ввоз, но и на вывоз.
Ну и теперь важный вопрос. А зачем нам это надо?
Для того, чтобы поддержать те предприятия, которые открыли свои производства в России и, собственно, нарастить производство автомобилей внутри России и получить прибыль уже от этого.
А, то есть, продавая автомобили за рубеж, мы таким образом поддерживаем автопром в Российской Федерации. Это какие-то внушительные средства получаются? Насколько они ощутимы для нашего автопрома?
Вы знаете, но вот если мы будем говорить, исходя из тех постановлений, которые... о промышленной сборке, да, которую декларировали с нашим правительством, то это объемы там 200 тысяч автомобилей, 500 тысяч автомобилей. Поэтому это колоссальная сумма.
То есть деньги уходят в автопром российский не просто так, и они еще вернутся сторицей.
Они, естественно, возвращаются за счет того, что наращивается производство автомобилей внутри России, и это приносит выгоду нашему государству и нам.
Спасибо. Это был заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Стопхам предлагает штрафовать мотоциклистов за езду между рядами. Руководитель движения Дмитрий Чугунов предлагает главе МВД Владимиру Колокольцеву инициировать введение штрафов за езду мотоциклистов между рядами автомобилей. Об этом сообщила газета «Известия». В июне в правила дорожного движения ввели термин «опасное вождение». Опасным вождением считается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, которые привели к угрожающей ситуации на дороге. Среди таких действий несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Как пишет издание, Чугунов предлагает дополнить этот пункт нормой об ответственности в виде штрафа для водителей мотоциклов за езду между полосами движения в случае, когда это не является перестроением. Глава общественного движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов сейчас с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Пытаемся понять суть вашей инициативы. Зачем, если уже как-то несоблюдение боковой дистанции уже прописано?
Знаете, какая история? У нас вот то, что не написано конкретно и адресно, зачастую трактуется судом и в целом используется неблагонадежными гражданами как повод не делать этого. Знаете, если есть возможность обмануть систему, обязательно обманут. У нас, в принципе, с мотоциклистами особая история, потому что у нас любой юноша, получив возможность купить себе мотоцикл по достижению 18-летнего возраста, может взять себе любой объем. А сдача прав на вождение мотоциклов не подразумевает сдачи города, то есть только площадка, теория и вперед. Соответственно, вот такие люди попадают на улицы города и перемещаются в том числе и между автомобилями. И здесь, вот в этой ситуации, их довольно сложно идентифицировать сам по себе, потому что номера располагаются сзади, и плюс они передвигаются со скоростью, которая зачастую не позволяет этого делать. И если этого адреса не прописано в кодексе об административных правонарушениях, если, допустим, это отдельно не прописать вот в эту статью по опасному вождению, то это и будет некой лазейкой для таких людей, которые скажут, что вот этого отдельно не написано. Ну, будем отталкиваться от этого.
Дмитрий, а теперь главный вопрос. Меня, как автомобилиста, конечно, они раздражают. Хотя бы тем, что когда я в пробке стою, они едут. И возникает ощущение, что после реализации вашей инициативы, если она будет именно реализована от и до, прям как буква закона, смысл в существовании мотоцикла в Российской Федерации, особенно в Москве, в принципе пропадает. Так зачем вам это? Это не зависть?
Нет, отнюдь, это, конечно, не зависть. Мы же с вами говорим в первую очередь про безопасность. И если транспортный поток едет 20-40 км в час, то мотоциклист двигается между автомобилями со скоростью в 2-3 раза превышающей среднюю скорость.
То есть 40 км в час?
Ну, если автомобиль едет 40, то он может ехать, мотоциклист, до 100, допустим, да, или выше 100. У него мотоцикл позволяет это сделать. И я не единожды сталкивался с тем, что я вроде посмотрел по сторонам в зеркало заднего вида, там никого нету. И начинаешь какое-то перестояние, как мимо тебя кто-то проносится, ты понимаешь, что ты был в секунде от того, чтобы и человека сбить, и сам мог пострадать. И я думаю, что любой автомобилист, кто передвигается по дорогам не только Москвы, но и в целом российских городов, сталкивается с такой ситуацией. Потому что мотоциклисты зачастую, далеко ходить не нужно, можно зайти в интернет и на YouTube набрать видео с камеры на шлемной мотоциклистов, они сами снимаются, выкладывают то, насколько часто они попадают в какие-то ситуации, как часто они гоняют между рядами совершенно сумасшедшей скоростью и чудом уходят от столкновения. Есть видео, где, конечно же, не выходят.
Если набрать в YouTube аварии РФ, там вам вылетит куча видео не мотоциклистов, но простых автомобилистов.
Безусловно, и поэтому мы инициатива по мотоциклистам, она не одна единственная в нашей практике. Инициатив по автомобилям и по возможности приведения это какой-то, по снижению травматизма и смертности на дорогах от нас периодически поступают, в том числе и на господина Колокольцева. Кстати, в этом плане инициатива по автомобилистам и гораздо больше, чем по мотоциклистам. Также, собственно, прямая корреляция.
Если запретить двигатели мощностью более 50 лошадиных сил для автомобилей в Российской Федерации, я думаю, это как-то может повлиять на безопасность на наших дорогах, нет?
Вы знаете, мы в любом случае рано или поздно придем к тому, что основная причина автомобильных аварий – это человек. Человек из именно этой системы будет исключен. То есть у нас в ближайшие 5-10 лет в любом случае автомобили будут автоматически передвигаться по дорогам. Эти системы уже тестируются, в том числе и в Российской Федерации. Вопрос ближайшего будущего. Но на данном этапе мы говорим, что здесь первично неудобство конкретных людей, которые стремятся из пункта А в пункт Б приехать быстрее, а конкретной жизни и безопасности. Вопрос здесь не в зависти, еще не в чем-то, а просто в безопасности. Безопасности автомобилистов, безопасности тех же самых мотоциклистов. Они никуда не уедут с улиц городов. Просто вопрос, что в летнее время года они будут колесить по Подмосковью, там, где есть возможность колесить. Либо в вечернее, в ночное время, как часто бывает, по улицам города. А то, что они перестанут объезжать пробки между рядами, это создаст дополнительную возможность для безопасности. Вот и все.
Это глава общественного движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов и его мнение. Сейчас с нами на связи координатор движения «Синие ведерки» Сергей Стоянов, мотоциклист, кстати. Сергей, привет.
Да, добрый вечер.
Уже в курсе, наверное, инициативы Дмитрия Чугунова. И можешь себе представить тот мир, в котором мотоциклисты в Москве не могут объехать пробку где-то вот между автомобилями?
Ну, такое представить себе довольно-таки сложно. Тогда, в принципе, теряется весь смысл мотоцикла в городе и его мобильность, его возможность быстро добраться из точки А в точку Б. И смысл совершенно, ну, совершенно пропадает смысл мотоцикла, если будет такой запрет.
Прекрасно. Тогда давай я поддержу Дмитрия Чугунова и скажу, ну, правда, достали уже. Спасу от вас нет. Перестроиться нормально не представляется возможным, потому что нет-нет, да и да, кто-нибудь пролетит мимо тебя. Так, может быть, действительно уже пора с этим как-то заканчивать?
Ну, тут такой момент. Либо нам выводить мотоциклистов в отдельную касту с отдельными правилами дорожного движения, либо тогда думать, каким образом этот запрет можно осуществить. Потому что если пронаблюдать, как у нас ездят те же автомобилисты, то между рядами как раз-таки двигаются в основном они, а мотоциклисты двигаются между автомобилями, находясь в полосе, находясь в ряду. Поэтому сам по себе термин «междуряди» он к мотоциклистам не применим, применим к автомобилистам, которые могут находиться между ряду, между рядов, когда их правая пара колес находится в левом ряду, то есть, наоборот, правая в правом ряду, левая пара колес в левом ряду. Вот. И, соответственно, такие санкции можно будет наводить именно на автомобилистов. И зимнее время, когда не видно разметки, и дождливую погоду, когда не видно разметки, а мотоциклистов, ну, каким образом их привлекать? Боковой интервал у нас и автомобилист нарушает. То есть тут открывается ящик Пандоры, по которому мотоциклисты все равно будут ездить между рядов, потому что вряд ли найдется такая управа, и вряд ли найдется столько, такое большое количество мотобата, который найдет управу и действительно заставит мотоциклистов перестать ездить между рядами. Но либо у нас будут страдать автомобилисты, потому что формально автомобилисты гораздо больше нарушают и боковой интервал, и находятся гораздо чаще, чем мотоциклисты, если брать в общем, в целом за год, нежели мотоциклисты.
Ну, поскольку инициатива исходит от Дмитрия Чугунова, я уже представляю себе движение «Мотостопхам» для того, чтобы бороться с вами, Сергей.
Я думаю, у такого движения будет перспектив очень мало, и будет очень много конфликтов, потому что автомобилисты – это люди, которые в массе своей скромны и одиноки, мотоциклисты в массе своей скромности менее скромны и совсем не одиноки. Обычно это и группы, и мотоклубы, и клубы по интересам, и, в принципе, мототусовка – это такой, с одной стороны, закрытый и плотный, плотная такая группа людей, которая тут же будет приезжать на место, и там уже будет сложно давить массой, как это делают стоп-хам, сложно будет такую подчеркнутую вежливость, которая на самом деле хамство, и сложно будет что-то сделать с мотоциклистами, хотя пиар на том, что активисты движения «Стоп-Хам» получили некоторое количество синяков, но такая цель будет достигнута совершенно точно, и глядя на ту деятельность, которой они занимались ранее, то, наверное, поэтому такая инициатива и родилась. То есть пиар, пиар, пиар и еще раз пиар.
Спасибо. Это был координатор движения «Синей ведерки» Сергей Стоянов. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. И сейчас наша рубрика «Москва едет».